В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Исповедание перед людьми или священнослужителями в соделанном грехе – нужно ли оно? Об этом мы будем говорить сегодня с Юрием Кирилловичем Сипко, пастором и проповедником Российского союза ЕХБ. Общаться мы с ним будем через скайп. Приветствую вас, Юрий Кирилович.
Приветствую, Ольга Владимировна. Приветствую сердечно.
Я очень благодарна Господу за то, что вы есть и отвечаете на вопросы наших слушателей.
Слава Богу, мы рабы ничего не стоящие.
Некоторые вопросы, с которыми мне приходится сталкиваться, они сложные или каверзные, или их просто не просто задавать и на них не просто отвечать. Мне кажется, что людям бывает неловко или сложно задавать вопросы служителям, находясь с ними лицом к лицу. Зачастую это проще написать вопрос анонимно. Вот я думаю, что следующий вопрос как раз относится к таким вопросам. Вопрос следующего порядка. В православных и католических церквах есть обычаи исповедания. Согрешил, пошел, исповедовался, получил отпущение грехов и живи. Дальше, радуйся. В наших церквах этого нет, по крайней мере, нет отпущения грехов. А исповедоваться в грехе перед служителями порой небезопасно. На завтра же об этом будет знать вся церковь и будет вовсю смаковать детали чьего-то падения. Я согрешила очень серьезно в молодости и скрыла это от церкви. Много раз в жизни каялась в своем грехе, оплакивала свое падение и верю, что Господь простил меня. Но нет, да нет, и встает внутри вопрос. Может быть, все же нужно было исповедоваться перед служителями? Первое послание Иоанна 1:9 говорит об исповедании греха. Что это значит? О каком исповедании здесь говорится? Исповедание перед людьми или Богом? Помогите мне, скажите, что вы думаете по этому поводу? Вот такой вопрос, Юрий Кириллович.
Хороший вопрос. Он меня тоже так беспокоит. И я тут имею такую позицию, что, конечно, католическая и православная исторические церкви формировали для себя такую традицию, и причастие дают только на разрешение, когда уже после исповеди священник отпускает грехи и позволяет. Это тоже превращается в формальность, которую кто-то, как здесь и эта сестра спрашивает, когда она говорит, иди, живи и радуйся дальше. Да? Но это слово можно по-разному понять. Но суть в чем? В том, что в церкви всегда было понимание, что мы находимся в мире, искушения и падения, и грехи – это состояние для всех, для нас неизбежное, и оно напрягает нашу совесть, оно разрушает наши отношения друг с другом, оно разрушает наши отношения с Богом, оно разрушает наши отношения внутри себя. Они и так разрушены, ведь свершившееся грехопадение в Едемском саду, оно разрушило как раз отношения. Отношения с Богом разрушены, и Адам спрятался. Чего ты спрятался, Адам? Адам спрятался, потому что он обнаружил свою наготу, он виноват перед Богом. А что случилось? Ты ел? Да жена вот, которую дала мне, ты мне дал, она плод дала, и вот я ел. То есть у него вчера был восторг, ох, плоть от плоти, кость от кости, вот она моя. А теперь вот она мне подсунула, я ел. Разрушены отношения, и они сегодня продолжают нашу жизнь разрушать. Вот поэтому в священнике православной католической церкви здесь нашли такой и сделали обязательным. И сделав обязательным, конечно, понизили, я скажу так, эффект от этого. И не то, что это общее определение, но, по крайней мере, когда стало это обязательным, я помню свидетельство одной, наверное, английской такой исследовательницы, она исследовала жизнь православных церквей и практику исповедания. И вот ее заключение, среди прочих, было такое недоумение, что русские люди православные, приходя в церковь к священнику на исповедь, а потом радовались и друг другу рассказывали с гордостью, что, мол, батюшку обманул, не признался в каком-то грехе. И для нее это было невероятным таким откровением, типа пришел к священнику перед Богом исповедоваться и грех свой утаил. А зачем шел исповедоваться? У нее нет этого понимания, что для нас, для русских людей, это норма как раз. Вот, обмануть себя, обмануть священника, обмануть, думать, что можно и Бога. Я это к тому, что в такой формальной и узаконенной вот практике исповеди есть и слабые места. Но как быть? Вот согрешила в молодости и скрыла это от церкви. Таких людей очень много, которые мучаются своей вот неопределенностью внутренней, потому что признаться это действительно разнесут на всю церковь. Это практика, когда в нашей церкви не хранят тайну исповеди, когда это считается нормальным пойти и среди всех прочих рассказать, когда исповедь не принимается как свидетельство о раскаянии и не возвращается как прощение исповедующемуся, да? А оно, напротив, становится предметом обсуждения. Это такое просто гнусное, неверное совершенно исполнение Божьей заповеди. Поэтому первое, что я хочу сказать – самое лучшее состояние верующего человека, который лично перед Господом исповедует свои согрешения. И веры его достаточно в том, что исповедание перед Господом сообщает ему Божью милость и дает ему прощение. Совершив какой-то проступок, который судит его совесть, а если совесть осуждает вас, то кольми паче Бог, такой человек здесь же, не откладывая до понедельника, здесь же, обращаясь к Господу с молитвой: «Прости, Господи, вот здесь я не пободрствовал и совершил, допустил». И вот здесь же он получает это прощение. Это вера наша, потому что так говорит Писание. Слово Божие, это Иоанн, которого вы здесь приводите как свидетельство: «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь нет посредников. Писание раз и два и три говорит: един посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. И если в православии или в католичестве священники наделяются миссией посреднической, когда они помогают установить как бы грешнику отношения с Богом, то евангельское откровение, оно такой миссии посреднической не дает священник. Священник, как Христос говорит, больше из вас тот, кто всем слуга. В этом случае я вот первое, что обращаю внимание, нужно верить сестре, которая писала этот вопрос. Нужно верить всем, кто исповедовал свои грехи перед Господом. Нужно верить, что верный и праведный Господь Бог простит и очистит вас от всякой неправды, без каких бы то ни было посредников. Есть люди, у которых вот такой веры нет. Есть некоторая традиция, она тоже давит, и принято в церквах, что нужно обязательно исповедоваться перед кем-то, перед священником, перед пастором. Я слышал такие убеждения, я не могу их разделить, потому что это относится только к той категории людей, у которых нет личной внутренней уверенности, что я исповедовал и мне прощены. Есть обстоятельства, когда мой грех затронул еще некоторых людей, и в этот грех вовлечены другие люди. И в этом случае моя личная молитва перед Господом, она дает мне прощение. Но нужно помнить тех людей, которых через мой грех я вверг в такое падение, или я которых нарушил покой, и тогда мои вот раскаяния и исповедания должны последовательно привести меня к тому, чтобы с этими людьми восстановить отношения, чтобы у них попросить прощения, чтобы с ними восстановить мир. Так что вот здесь возникает необходимость вот такому участию пресвитера-служителя, когда исповедь требует вот такой, ну, долгой, может быть, откровенной беседы, как происходило, какие люди оказались вовлеченными, какие были после этого последствия, с тем, чтобы исцелить все сердца, чтобы ни у кого не осталось раны, чтобы никто не носил в своем сердце камень, обиды. Это такие вещи, которые особенно в общине или в семье, они затрагивают мою ошибку, личную, казалось бы, но она становится болью для моих близких людей. И тогда требуется вот тот служитель, который должен услышать и помочь разрешить правильно этот совет. Вот. Но прощение все равно дает Господь Христос. Хоть я лично молюсь Господу и говорю: прости меня ради крови твоей пролитой, он дает мне это прощение, потому что он это обещал. Ходатай мы имеем пред Отцом Господа Иисуса Христа, который, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Прощение дает Христос, даже когда мы в церкви выходим публично перед лицом собрания и говорим: Господи, прости меня, братья и сестры, простите меня, я был соблазном для вас, я вот так вел себя. Это раскаяние, которое у нас тоже превращено в некоторое унизительное или даже позорное явление, на самом деле оно благословенное и очень такое высокодуховное. Оно свидетельствует о том, что я признаю церковь как тело Христово, чистоту и святость, которую соблюдаю всем своим естеством. В вечере Господней, разделяя эту чашу и кровь, я ведь демонстрирую мое единство с этим телом, с Церковью Божией до такой степени внятно, что невозможно лучшего ничего представить. И когда я случилось нарушил, когда я случилось оскорбил, когда я случилось внес боль какую-то, публичное мое признание вины – это благословение. Это благословение для церкви, это благословение для меня. Наше вот это постепенно извращенное представление, что здесь как бы унижение. Почему? Потому что сразу же подвергнут его осуждению. Человека, который каялся, позовут братский совет, начнут сразу уточнять детали, выведут его, что называется, на чистую воду, и вместо того, чтобы благословить и сказать «прощаются тебе грехи твои», его возьмут на замечание, а хуже того могут и отлучить. И мне такие случаи известны. Это получается парадокс. За раскаяние – репрессия. А у Господа за раскаяние – прощение. И вот эта практика, она стала такой общей, она распространилась и влияет уже на решения людей, которые понимают, исходя из этой практики, вот так надо действовать, вот так должны быть последствия. И если человек исповедуется, как сестра говорит, очень серьезно в молодости согрешила, но даже я знал случаи, когда 20 лет прошло, и человек признался в том, что у него было такое согрешение 20 лет назад, его не сказали, прощаются тебе грехи твои, брат, ходи смело и радостно, и пой аллилуйя, и благодари Бога. Ему сказали, приди на братский совет, а потом его ограничили через замечание в служении. 20 лет назад свершившийся грех. Он носил его в сердце своем, как огонь, который его сжег. Он его молился и исповедовал все эти 20 лет. Признался братьям, братья его наказали. За что? За исповедь, за вот это раскаяние наказали. Поэтому сестра права в том, что признаться-то выходит иногда и хуже себе сделаешь, да и церкви хуже сделаешь, потому что вот эти кривотолки и слухи неправильно сразу трактуют саму картину. В церкви должно быть, ну как я заболел. Самая общая практика в каждой церкви. Коля заболел, помолитесь за него. Все становятся на колени. Господи, благослови Колю, исцели Колю, возврати ему здоровье. Берут свои эти туесочки и идут к нему в больницу, проведают его и говорят: «Коля, держись, мы за тебя молимся». Молятся за врачей, несут ему лекарства. Когда человек переживает духовную травму, заболел духовно, совершилась вот такая вот инъекция, да, когда он находится в состоянии духовного напряжения, вместо молитв начинаются репрессии, начинаются пересуды. «А он такой всегда был, она такая всегда была, да по делам». Вот так вот Бог шельму мечет. И пошли этими языками добавлять боли, вместо того, чтобы стать вокруг, защитить молитвы и сказать: «Сестра, держись, мы с тобой. Если дьявол тебя тронул, мы не отдадим тебя дьяволу, мы будем за тебя молиться, ты не переживай, ты вставай, мы тебя любим, ничто не повредит нашим отношениям». Но вот эту традицию нам восстанавливать надо сознательно. Ее надо прежде всего увидеть, диагностировать, а потом четко начать ее исцелять. В церкви должна быть лечебница, в церкви должна быть больница, госпиталь, в которой раненая душа исцеляет. В церкви не должно быть тюряги, в церкви не должно быть вот этого ШИЗО, в котором человека загоняют в какой-то угол и добивают там, потому что он ранен.
Да, хорошо сказано, больница, а не ШИЗО.
Тюремный жаргон уже въехал.
Надо только пояснить нашим слушателям, что означает ШИЗО.
Это штрафной изолятор в советской тюрьме. А советская тюрьма – это очень жуткое такое лагерь концентрационный. Там человек лишен человеческого достоинства, а если он случится, не понравится начальнику, его заточают в ШИЗО. Там ему дают хлеб и воду, пищу, у него там камера, которая может стоять, он не может там лежать негде, там холодина, сырость. И, конечно, туда приходят иногда эти охранники и прочие службисты и разминаются, просто избивая таких людей.
Я думаю, что то, как вы описываете церковь, как к ней должны воспринимать оступившихся, упавших, наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы быть в такой церкви. К сожалению, очень непросто найти церковь, в которой относились бы к состраданиям к людям, попавшим в беду. Я так называю ситуацию, в какую попадает согрешивший христианин. Попал в беду. Спасибо большое. В очередной раз мы получили замечательный ответ на непростой вопрос. Спасибо. На этом я заканчиваю нашу очередную программу. Вела беседу Ольга Витисова. Если вас беспокоят какие-либо жизненные или духовные вопросы, звоните нам или пишите нам на наш email pcsbaca@gmail.com. А позвонить нам можно на телефон 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.